Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Тут вот уже до нашего с вами разговора. Евгений Григорьевич Ясин сегодня со мной в студии. Добрый вечер. Кто-то из слушателей написал: угадайте, кто сегодня при встрече с Ашмаковым, профсоюзным деятелем, сказал: в целом кое-где у нас все нормально.
Это не я.
Это понятно. Но просто это тема, которая уже действительно, видимо, начала волновать людей, потому что президент Дмитрий Медведев сказал сегодня, что главная проблема начинающихся года это безработица. И вообще новости, наступившие экономические, наконец, вот начавшиеся рабочие недели после выхода с каникул, они такие вот как-то вроде бы не сильно печальные, но и не сильно радостные, потому что, с одной стороны, безработица, с другой стороны, вот обвалилась, как говорят на биржах, и доллар, и евро, но не сильно, но тем не менее. А при этом, при всем, зимние каникулы обходятся России в 700 миллиардов рублей, но никто не собирается их чуть-чуть сокращать или чуть-чуть уменьшать. А Китай, как стало сегодня известно, стал самым крупным экспортером в мире. И это вот главные новости, которые мы от них оттолкнемся, а будем обсуждать, конечно, и все то, о чем вы нас, уважаемые слушатели, будете сегодня спрашивать. Еще раз, Евгений Григорьевич Ясин, президент Высшей школы экономики, экономист, профессор, сегодня наш гость. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, вот давайте тогда, оттолкнувшись от итогов минувшего года, вот коротко скажем, какие тенденции в развитии российской экономики мы будем иметь в году нынешнем. И правы ли те из ваших коллег, которые говорят, что меры, которые принимало правительство в прошлом году, вели к, в общем, к укреплению ресурсного проклятия?
Да, это правда. Вопрос заключается в том, а что они могли делать другое. Потому что реально вопрос стоял так, что вследствие кредитного сжатия кредиты стали малодоступны, и угроза для, так сказать, крупного спада производства была очень велика. Поэтому, оглядываясь на то, что делали другие страны, российское правительство стало усиленно снабжать экономику деньгами. Слава Богу, что были резервы, накопленные Кудриным, несмотря на все вопли, которые людей, которые требовали, чтобы их немедленно вложить в какие-нибудь инвестиции и быстренько растащить. Значит, эти резервы сократились, сохранились, и поэтому отчасти покрыли те расходы, которые пришлось нести правительству. В общем, это избавило нас от инфляции. Значит, все остальное, если вы меня спросите, имело ли какое-то значение для вот эти антикризисные меры, имели ли они какое-то значение для российской экономики, по-моему, нет.
Нет, не имели.
Значит, реально мы видим, что началось некоторое оживление, которое последовало вслед за повышением цен на значительную часть продуктов российского экспорта. Значит, главная причина спада, с чего все началось в России, она как бы стала сокращаться, поэтому в этих отраслях началось некоторое оживление, которое приподняло спрос и изменило ситуацию в лучшую сторону. И, во-вторых, кризис с другой стороны сократил спрос, и поэтому мы впервые наблюдаем нормальное, ну, рыночное снижение цен. Правда, это в основном на предметы инвестиционного спроса, промежуточного спроса, это внутри промышленности, но все-таки что-то доходит и до населения.
Ну, можно ли сказать так, что сырьевики, в общем, ничего не потеряли, малый и средний бизнес ничего не приобрел, а потребитель, даже если он и ощутил какую-то, там, я не знаю, разницу, все равно вступает в Новый год, во-первых, с ощущением, что безработица не будет меньше, и сегодня даже говорят, что около 13% людей в ближайший год будут, в общем, нищими, да, и к тому же вступили в Новый год с повышенными тарифами на ЖКХ, и на транспорт, и на прочие всякие вещи. То есть, на самом деле, тенденции не сильно симпатичные для населения.
Ну, так сказать, можно было бы, повторяю, слушать господина Илларионова, и он говорит о том, что у нас уже такой большой подъем, а с другой стороны, слушать господина Гавриленкова и стройки диалог, и, слушать, и, так сказать, верить ожиданиям, что цены будут падать до 5% роста в год, вместо 12, которые были в прошлом году, ну, уже теперь не в прошлом, а в позапрошлом году, а в этом 8,8, это побит рекорд на 0,2% по сравнению с 2006 годом. Ну, какие-то есть такие моменты, на которые, про которые можно сказать, что они внушают некие
оптимизм,
надежды, некий оптимизм, да. Но я бы не стал бы западать на эти оптимистические нотки, потому что проблема серьезная. Причем проблема серьезная, это отнюдь не безработица, как думает, как убедили президента, потому что на самом деле безработица в России носит структурный характер, это значит, что она не во всех отраслях и не во всех регионах, и значит, местами с ней надо бороться, а местами не надо бороться. Если там у него есть рецепт в виде организации общественных работ, то мне, по крайней мере, неизвестно таких позитивных случаев организации общественных работ в России. Как бы это все считается, что нужно просто стать
деньги. А вот знаете, сегодня цифра была, что 189 тысяч переучили за это время. Я сейчас посмотрю, поскольку он встречался со Шмаковым, с лидером профсоюзов, да, и было написано, что профессиональное переобучение прошли 189 тысяч человек. В среднем по России этот показатель составляет 90%. А не сказано, чему они переучились и где, возможно, будут трудиться. Вот у вас есть какие-то предположения?
Нет, у меня нет никаких предположений. Сам по себе факт, что кто-то учился и, может быть, каким-то востребованным специальностям, это отрадно. Вопрос в том, смогут ли они найти себе работу в тех местах, где они проходили обучение или где живут, и могут ли они переехать куда-то в другое место. Это все довольно сложная процедура, к которой мы не приучены. А кроме того, я просто хочу отметить следующее обстоятельство. Для тех людей, которые говорят, что это у нас действительно самая большая проблема. Я не берусь судить, может, она для определенных людей и большая проблема, но обращаю ваше внимание на то, что в России 22 миллиона человек – это самозанятые. То есть люди, которые и до начала кризиса не имели, так сказать, рабочего места на постоянной работе. Но сам характер занятости в современной экономике, в том числе в российской, заключается в том, что значительная часть людей уже не имеет постоянного рабочего места, куда надо прийти в 9 часов утра и уйти в 6 часов вечера и так далее и тому подобное. Поэтому
22 миллиона. А откуда такая? Это официальная статистика, 22 миллиона?
Ну,
они
да,
себя
нет, это
сами так называют?
Понимаешь, значит, это специальные исследования, которые проводились очень квалифицированными людьми. Это Ростислав Капелюшников и наш Владимир Гимпельсон. Они специально этим делом занимаются многие годы, рынком труда. И известно, есть формы наблюдения, которые показывают этот вид занятости. У них издана книжка «Нестандартная занятость». Поэтому, так сказать,
это вопрос... Ну, в общем, вопрос... да, это похоже. Просто у меня цифра очень так изумила. Она большая.
Она меня первый раз тоже изумила. Но когда я потом понял, то, что к этому
посчитали,
да, всех этих предпринимателей без образования юридического лица, затем тех, кто нанимается на работу и не оформляет свои отношения, это домашняя прислуга, это там какие-то... Ну, в общем, там есть частичная занятость. Всякие. 22 миллиона. Так что, может быть, кто-то из них имеет еще основное место работы.
А может быть, кто-то стоит на бирже тоже?
Нет, это уже нет. Да. Это... Значит, поэтому сказать, то есть и тоже может быть, то, что у нас многие безработные на самом деле работу имеют. Ну, просто они, вот некуда положить трудовую книжку. Да. Значит, это ситуация на рынке труда. По последним исследованиям, которые делали мои коллеги, не внушает. То есть, они не находят, что что-то принципиально изменилось.
Что вот эти 2,5 миллиона безработных,
как правило, если борются с потерей работы, то администрация предприятий борется посредством сокращения, то есть отпусков, скажем, без оплаты заработной платы дополнительных, затем частичная рабочая неделя, затем сокращение заработной платы, но стараются не увольнять. И это легко находит объяснение, потому что второй фактор – это то, что в стране уже начался процесс сокращения трудовых ресурсов. Рабочей силы не хватает.
Просто не хватает.
Вот эти вот меры, которые сегодня предпринимаются для того, чтобы сократить число гастарбайтеров, чтобы там что-то придумать, как с ними бороться и так далее, через год... Это все будет точно наоборот. Я могу это сказать, ну, пить дайте. Просто для характеристики цифры из другой области. На следующий год число выпускников школ сократится в 2 раза по сравнению с 2006 годом. О чем вы говорите?
Да, а через 3 года, как говорит Фурсенко, не будет хватать студентов для тех вузов, которые сейчас работают.
Да.
Евгений Ясин, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Появление в России новой меры пресечения домашнего ареста обсуждаем с заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ генерал-майором милиции Татьяной Москальковой. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Профессор-экономист Евгений Ясин сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем актуальные темы наступившего Нового года, связанные с экономикой и с тем, как дальше будет она развиваться на уровне, в том числе и совершенно конкретно, работников и граждан. Значит, если, Евгений Григорьевич, я вас правильно понимаю, безработица не так существенна, как ее преподносят господину президенту, то что все-таки существенно? А чего гражданам надо, ну, я не знаю, не опасаться, но, по крайней мере, иметь в виду?
Значит, существенно следующее. Если прекратился спад, то на первый план выходит, так сказать, политика подъема экономики, определение стратегических направлений этого подъема. Ну, понятно, мы имеем определенные лозунги, как, в каком направлении и так далее, что у нас будет инновационная экономика, что вот мы должны срочно все осваивать инновации и так далее. Вот эта советская компанейщина меня
очень беспокоит. Ну да, страстные призывы о модернизации весь год продолжались, только это ощущение, что механизма нет. Поэтому чем идеологически это будут обеспечивать
значит,
в этом году?
Ситуация такова, что бизнес по-прежнему подавлен. У меня сегодня только на «Эхо Москвы» пришло письмо от малого предпринимателя, который сказал, что он мучается с 1988 года, он, с него хватит, он больше не может этим бизнесом заниматься, потому что все больше и больше приходится нарушать закон, и он подал заявление на эмиграцию. Угу. Вот это малый бизнес. Вот я не знаю, может быть, какие-то у него особые условия, я попросил его прислать какие-то
более
подробные
данные. Нет, там молодые ученые, которые тоже в этой сфере чем-то занимались, инновациями, не выдержали и тоже обратно уезжают, потому что дело невозможно открыть.
Вот я считаю, что деловой климат, взаимоотношения между бизнесом и властью, это проблема номер один. Она не снята. Даже несмотря на то, что были приняты какие-то важные меры в последнее время, в том числе о том, что нельзя, так сказать, сажать под арест, значит, избирать такую меру пресечения, так сказать, по отношению к предпринимателям и так далее. Это довольно серьезная мера. Какие-то еще были сделаны шаги в этом направлении. Но, с другой стороны, из бесед с предпринимателями я понимаю и то обстоятельство, что давление на бизнес со стороны силовых структур, со стороны налоговых служб, службы и так далее, с точки зрения требования взяток, оно и не уменьшается, оно нарастает. Вообще, как бы существует особая страна, в которой главными являются государства особые, в котором главными являются менты. Причем, когда я говорю менты, я следую за Леонидом Васильевичем Никитинским, я имею в виду не конкретного человека, милиционера, среди них очень много хороших, толковых людей, и честных, порядочных, которые болеют за дело. А это менты, это понятие такое, которое, приняло у нас вселенский характер, который включает и ФСБ, и таможню, и прокуратуру, и так далее, и тому подобное. Каждый ищет способ заработка. Каждый ищет способ, как поиздеваться над бизнесменом. Поэтому вот это принципиальная проблема, потому что мы на этом теряем каждый год, каждый месяц очень значительную часть своего валового внутреннего продукта. Эти главная сила российской экономики, скажем, в 99-2000 году, это было то обстоятельство, что у нас произошли рыночные реформы, что появилась частная собственность, и вот все силы бизнеса, людей, которые занялись этим делом, они могли быть направлены на вот эту деловую активность. Значит, дело Ходорковского, затем еще десяток дел, они убили это дело. Сейчас все боятся. Я, так сказать, не понимаю, зачем надо было мучить столько времени этого Некрасова, этот Арбат Престиж. Почему?
Да.
Вот это каждый раз.
Фантастика. Непонятно. И чего,
Мы
добились.
Значит, оказывается, что вот эти самые правоохранители...
Дальше можно предположить, какая из парфюмерных фирм выиграла. То ли Иль де Ботте, то ли еще какая-нибудь. Но, и кто за ней стоит.
В случае Арбат Престижа не стало.
Не стало.
Я не был поклонником его силы и так далее и тому подобное, но как бы я думаю о других бизнесменах, которые не были конкурентами, но они тоже почувствовали, нет, лучше не высовываться. Вот это самый главный вопрос. Если вы не даете гарантии собственности, если вы не даете гарантии для свободного развития рынков, если вы не предпринимаете решительные меры по борьбе против сращивания власти и бизнеса, скажем, в некоторых отраслях, как, например, в строительстве, то, значит, у вас ничего не движется. И вы не имеете шансов. Вот это институциональные меры, то есть институты, в области которых нужны кардинальные изменения. Я себе не представляю, как это можно сделать при нынешней ситуации, при нынешнем правительстве, при сохранении всей структуры силовых органов, как они у нас есть в настоящее время. Это первое. Но кроме того, есть и другие проблемы. У нас политическое устройство за эти годы так изменилось, что нет никаких надежд на то, что могут...
Вот правильно. Я понимаю, что дальше выборы, собрания задержанные Снегурочки 82 лет накануне Нового года. Я все к этому. Значит, если весь год предыдущий говорили о модернизации, об экономике, об инновациях, то механизм так и не нащупан. Что, по-вашему, в этом году будут говорить, чтобы идеологически как-то обеспечить сказать, движение. Все-таки нельзя же отменить теперь еще и модернизацию, и инновации.
Не надо отменять, но просто как бы всем понять, в том числе и власть придержащим, что все эти лозунги бессмысленны. Вы или объявите прямо, никакие эти самые словесные, так сказать, заверения и там декларации, они не помогут. Но что в данном случае идет речь о ситуации, уже сложившейся, которую всех причастных к ней хорошо знают, и поэтому нужно ее менять. А для того, чтобы менять, разговаривать бесполезно, надо что-то делать.
Угу. Люди, тем не менее, интересуются темой зимних каникул длинных. Видимо, действительно, многих заботит. Как вы относитесь к праздникам в 10 дней? Это же массовая пьянка.
Согласен, я отношусь отрицательно.
Да, но я вот сегодня нашла статистику, потому что ссылаются, что всего в России в году 12 официально зарегистрированных праздничных дней, поэтому показатель России не сильно отличается от США, где их 10, или от европейских стран. А вот когда праздник попадает на выходной, переносится на рабочий день, мы больше похожи на Непал и Камбоджу. По 23 нерабочих праздничных дня в году. Но вот таких январских длинных выходных нигде нет, потому что резко снижается, оказывается, работоспособность, хотя промышленность не останавливается. И она очень долго восстанавливается у работников, потому что производительность труда начинает падать уже в конце декабря. Ну а что с этим делать-то? Вот Росстат говорят, врачи говорят, а господин Грызлов говорит, нет, пусть вот все останется.
Ну, господин Грызлов, он...
И часть народа, который...
Он как бы руководитель социально-консервативного блока в нашем парламенте или там в Единой России, поэтому он не может позволить себе сказать ничего другого, пока не поступит команда. Вот. Поэтому, ну что я могу сказать? Мне кажется, что у наших руководителей, в том числе у Владимира Владимировича Путина, есть определенная установка, что если это я принял решение, я его отменять не могу. Ну вот я сказал, что я не буду менять Конституцию, я ее не менял. Я попросил, чтобы ее поменял президент Медведев. Ну, значит, надо дожидаться. А это какая компетенция? Это компетенция правительства или президента? Если президента, то есть надежда. Ну, можно сократить. Но да, президент будет выглядеть, понимаешь, что это сам неважно перед лицом народа, который, вообще-то говоря, наверное, он где-то и, так сказать, уже чувствует, что чересчур. Но не откажется от своих завоеваний, которые ему подарили, и воевать особенно не пришлось.
Евгений Ясин, Марине я отвечаю, что вы правильно ссылаетесь на спор Гатмахера с Илларионовым по поводу экономического роста и даже бума. Но вот Евгений Григорьевич, собственно, откомментировал, что он с Илларионовым, очевидно, не согласен. И, в общем, об этом и говорил. Мы вернемся сразу же после выпуска новостей к этому разговору. А в программе «Время политики» после 10 часов у Михаила Соколова будет Владимир Рыжков. Обсуждать они будут последние кадровые решения российской власти.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Правоохранительные органы Ингушетии сообщили о предотвращении теракта в Назрановском районе. По данным МВД Республики, в селении Икажево на обочине дороги было найдено мощное самодельное взрывное устройство. Саперы обезвредили бомбу путем подрыва. В Махачкале в перестрелке с милиционерами убиты двое боевиков. Легкие ранения получил сотрудник правоохранительных органов, сообщили в Управление ФСБ России по Дагестану. В Новгороде на процессе по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году двое подсудимых выступили в понедельник с последним словом. Уроженцы Ингушетии Саламбек Дзахкиев и Макшарип Хиндриев, которые по версии следствия отвечали за доставку взрывчатки, заявили о своей невиновности. Скончался Георгий Горонян, известный джазовый музыкант, народный артист России. Об этом сообщила сегодня его вдова Нелли Закирова. Георгию Гороняну было 75 лет. Военный суд Бишкека приговорил бывшего министра обороны Киргизии, одного из лидеров оппозиции Исмаила Исакова, к 8 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В Афганистане в столкновениях с боевиками в понедельник погибли 6 военнослужащих НАТО. Общее число потерь международного контингента с начала этого года возросло до 15. Властям Йемена известно местонахождение 5 немцев и британца, похищенных в этой стране в июне прошлого года, сообщил сегодня после переговоров в йеменской столице Сане министр иностранных дел Германии Гидо Вестервале. Власти Анголы сообщили об аресте 2 подозреваемых в причастности к недавнему нападению на футбольную сборную Того. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Экономист Евгений Ясин сегодня мой гость, и мы обсуждаем вот начавшийся год с точки зрения экономики и чего от него ждать. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. И уже у нас есть слушатели. Тогда, пожалуйста, наушники, да, Евгений Георгиевич. Валерий Аркадьевич из Королева, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, с праздниками, с прошедшим.
И вас. Здоровья
вам, и удачи,
да,
желаю.
С прошедшими. Подождите, сейчас я посмотрю. Подождите, Валерий Аркадьевич, тут у нас тут. Да. Вот теперь можете говорить. Да. Давайте, давайте.
Спасибо. Вы знаете, ну, как бы вот, когда у вас гость бывает на радио, потом фонограммы складываешь в одну кучу, получается просто летопись какая-то, летописит Пинин на радио «Свобода». Но это как бы небольшая ирония, не обижайтесь. Вы знаете, вот когда вы сказали, что не нащупан какой-то там механизм модернизации, а что его щупать? Может, не там щупают, и не щупать надо, а может быть, пощипать кое-кого. А если нужны механизмы, так, Господь с вами, позвоните либо мне, либо нашим специалистам в ракетно-космическом центре, только взрослым людям, подчеркиваю, взрослым именно. Их много пока еще. И они вам этот механизм быстренько состряпают 10-20 вариантов за часочек, эскизно или детально. И последний вопрос, существенный. Вот как президенту Высшей школы экономики. Значит, Высшая школа экономики, очевидно, в год выпускает энное количество выпускников. Если можно, вот сначала ответьте, сколько примерно в год?
Ну, в год 1000. В настоящее время, через 2 года будет намного больше.
Ага, ну вот смотрите, 1000, да? За время ее существования это будет, ну, 1005, я не знаю, сколько она существует.
Ну, где-то... 92-го года.
Ну, чуть больше.
Вначале медленно.
Да. Да. И вот у меня теперь уже, так сказать, вопрос. Скажите, пожалуйста, если у нас в экономике так плохо, при таком количестве ваших выпускников, то где же они? Спасибо большое.
А, где они? Пожалуйста, я вам отвечаю. Они до сих пор большей частью распределялись в бизнес. Значит, там, я думаю, 80%. Отчасти они шли в государственную, на государственную службу, довольно заметное сейчас течение. Чиновники в большем почете, чем предприниматели. И еще очень незначительная толика, я думаю, 1-1.5%, это люди, которые оставались заниматься наукой. Еле-еле мы уговариваем, потому что, конечно, деньги не те были, и сейчас не те. Поэтому, так сказать, я уже даже пошел на то, что сам с помощью своего фонда либеральной миссии вот, учредил несколько, значит, там, ну, я надеюсь, будет 3 дополнительные заработные платы для тех, кто хочет заниматься наукой, с тем, чтобы они все-таки оставались этой наукой заниматься. Кризис пока существенного влияния не оказал, либо мы еще не имеем представления. Но пока те выпускники, которые закончили наш университет в прошлом году, они, в общем, не жалуются на проблемы с трудоустройством.
Так я так понимаю, что слушатель как раз вас некоторым образом упрекает в том, что выпускников уже очень много, а с экономикой-то все не важно. Но я так понимаю, что учеников все-таки не очень много на экономику.
Во-первых, не очень много. Во-вторых, они начинают с нижних значит, чинов и
да,
сразу оказать влияние не могут.
Да.
Но, так сказать, это требуется время, эти тут большие лаги. И как раз, когда вот мы говорим о модернизации, и вы говорите о том, что у вас с этим, как раз только вас спросите, и вы все подскажете, я думаю, что президент Медведев тоже на это очень надеется. Я, кстати говоря, с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Встретился бы с удовольствием, посмотрел бы на ваше предложение, не потому, что я могу это как-то реализовать, но потому, что мне так как раз кажется, что если мы и выложим сегодня на стол все, что у нас есть в этом направлении, то мы максимум наскребем реально поток инноваций, ну, на 2 года. А после этого он закончится, и все заделы
закончат. Это связано с тем, что все-таки проблемы с человеческим капиталом, с мозгами, с угасанием науки, с чем?
Нет, я не думаю. Я думаю так, что, конечно, определенный довольно серьезный ущерб нанесла утечка капитала. Утечка мозгов и ухудшение определенной подготовки специалистов. Ну, я не думаю, что это в самых передовых, так сказать, вузах, скажем, как МФТИ или МИФИ, или там Высшая школа экономики. Я тут думаю, что более или менее, так сказать, ситуация благополучная в основном. Вот. Но самое главное, что те направления, которые выдвинуты, они требуют стратегического курса. Я бы сказал, что начинать надо с того, чтобы повысить заработную плату учителю младших классов. Потому что мы теряем там, на самых первых шагах, теряем колоссальные возможности. Это единственный ресурс, которыми сегодня располагает перспективно Россия. Это просто, я считаю, безобразие. И оно продолжается не то, чтобы оно с Гайдара. Это началось еще в 60-е годы, когда, или даже раньше, когда наш учитель, он как бы был задвинут в самый угол по сравнению со всеми великими учеными и врачами, и кем угодно.
А Марина нам пишет...
Не говоря уже про шоу-бизнес.
О, да, да, шоу-бизнес, конечно, к месту. Но его кризис тоже немножечко пощипал, как тут наш слушатель сказал. Да. А, у нас сейчас втихаря повысилась цена на поваренную соль. И она в супермаркете стоит 24 рубля за килограмм. Почти приблизилась к сахарному песку. Как вы думаете, почему это? Не связано ли это с какими-то кавказскими проблемами? А как это с кавказскими проблемами? Может, я думаю, что никак не связано с кавказскими.
Да. Для того, чтобы, повышать цену, никаких специальных предлогов не нужно. Важно сделать так, чтобы вы не сразу заметили.
А, и вот Алла Павловна тоже пишет. Если раньше в советские времена у нас была плановая экономика, то сейчас у нас появилось плановое повышение цен на тарифы, транспорт и прочее. Как-то это все непрозрачно делается, без объяснений. Но почему повышаются цены? Особенно вот с ЖКХ и с транспортом.
Ну, меня мои коллеги убеждали в том, что все расчеты сделаны, учтено снижение цен на товары, которые потребляют отрасли или эти естественные монополии. Я, поскольку сам не проверил, я остаюсь в состоянии недоверия. Я считаю, что тогда, когда у вас кризис, падает спрос, и всюду снижаются цены, надо было бы здесь попридержать коней и сказать так: ребята, в этом году делаем перерыв. Почему я говорю перерыв? Потому что реально неравновесие после кризиса 90-го года сложилось таким образом, что те самые естественные монополии, ну, в частности, например, электроэнергетика или железные дороги, несли ущерб. Но то время уже прошло, они в значительной степени этот ущерб уже, ну, если не ликвидировали полностью, то неравновесие в значительной степени сократилось, и поэтому можно было бы один год подождать и посмотреть, как будет продолжаться снижение цен, которое является, может быть, независящим от правительства, но самым важным достижением кризиса. И оно как бы в этом отношении рыночная экономика тоже сработала. Но у меня очень большие сомнения, потому что, скажем, уже выступают определенные официальные лица, ну, например, Юрий Михайлович Лыжков, он говорит, что пора, все, теперь цены на жилье не будут снижаться, они уже слишком снизились, и они теперь уже должны опять повышаться для того, чтобы строители получили стимул для увеличения строительства. Ну вот по моим оценкам, там процентов 50-60 от нынешнего уровня цены, это все равно коррупционные платежи на прохождение инвестиционных проектов и так далее и тому подобное. Для того, чтобы решать проблему доступности жилья в России, а это одно из направлений, которое является перспективным, это совершенно незанятый рынок жилья эконом-класса, где у нас буквально копейки. То есть вот от той потребности, которая нужна. Пожалуйста, там огромный рынок, можно было бы развернуть. Но только это для, в эконом-классе жилье должно стоить 700, ну максимум 800 долларов за квадратный метр. Это реально. Вот. И кроме того, там нужно иметь кредиты, ну, не больше, чем 6-7% в год. Значит, если мы создаем такие условия, у нас появляются перспективы для будущего. А так, если вы будете говорить, что уже все в порядке, и там уже надо повышать цены на жилье, ну, тогда я прошу прощения, я нам не завидую.
Александр, Москва, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений Григорьевич, я вот как-то только в одном месте в интернете встретил ваш блог, там одно у вас было выступление, и так больше нигде вы, наверное, не имеете, наверное, по времени возможности там.
Ну вот выступает в эфирах, писать не пишет.
Я выступаю в эфирах, и мои выступления появляются на сайте «Эхо Москвы» и вот «Радио Свобода».
Да, когда
да, еще есть такой сайт фонда «Либеральная миссия». Адрес его www.liberal.ru. Заглядывайте, там все, что я о чем говорю, все появляется.
А так вот тогда вопрос для этого эфира.
Да.
Вы знаете, я вот собрал статистику последних там нескольких лет социальную, но она просто ужасающая. То есть никаких в такие более точные годы, и, в общем-то говоря, продолжается, так сказать, падение. И вот у меня такое впечатление, что наша сегодняшняя политическая и экономическая ситуация вот так сложилась, что вот те, кто принимают решения, разные всякие, экономические и другие, они вообще-то уже в таких рамках совершенно не заинтересованы в том, чтобы действительно каким-то образом страна поднималась. То есть население, в общем-то, не нужно. Оно даже отнимает у них вот те доходы, которые идут, так сказать, с трубы. И сами нет стимулов у этой политической власти эти проблемы решать. На словах они будут говорить и будут делать, но на самом деле такая модель сложилась, что невозможно не работать в бизнесе по тем правилам, которые они установили, там откаты и тому подобное, это вы лучше меня знаете. И поэтому вот этот человек собирается уезжать из страны. И то же самое в политике, где нет никакой конкуренции, поэтому совершенно невозможно разорвать вот эту самую связь политиков с деньгами.
Вопрос у вас в чем, Александр? Понятно,
вопрос у меня такой. У меня ощущение тупика, куда мы провалимся, когда деньги закончатся в этом году. И тогда из-за того, что бюджет разворовывается больше, чем наполовину, у нас просто не будет финансовых возможностей решать наши внутренние проблемы для страны. Не только там какие-то инновации, а просто выживание населения.
Ну, значит, я должен вам сказать мое мнение. несколько отлично от вашего. Я исхожу из того, что у нас в стране происходит постоянная борьба двух основных тенденций. Одна тенденция связана с тем, что в России все-таки появилась рыночная экономика. А это означает, что худо-бедно, но не все зависит от правительства и так далее. Поэтому, ну, все-таки мы видим, что в жизни есть, так сказать, что-то хорошее. И, в общем, я вижу существенное отличие по сравнению с тем, как это все выглядело 20 лет назад. И я, конечно, нахожусь в таком странном положении, что, с одной стороны, я болею за то, чтобы эта рыночная экономика дальше развивалась, в то время, с другой стороны, я, так сказать, еще больше волнуюсь по поводу того, как бы ее не задушили, и как бы та тенденция, которая, в общем, началась с старого НТВ и с процесса над Ходорковским и Лебедем первым, чтобы она не продолжалась дальше. И самое главное, что теперь она уже, по-моему, и не очень зависит от Путина и Медведева, она уже как бы вырвалась на свободу, и младшие чины в этой системе, вот они уже действуют, не спрашивая свое начальство. Единственное, на что они рассчитывают, это то, что это начальство будет по-прежнему покрывать их и говорить: так, это свои, это наши, мы поэтому их не трогаем. Как говорится, для них все, а для остальных, как говорил господин Муссолини, закон.
Да.
Вот, поэтому тут у меня вот такое двойственное ощущение. И, в общем, я разделяю ваши опасения. Но все-таки я лично глубоко убежден, что у нас есть только один способ. Это как бы стараться делать каждый, кто может, для того, чтобы не допустить худшего развития событий. Какие-то возможности есть. Давайте будем действовать, как нам завещал Сахаров. Делай, что можешь, и будь, что будет. Посмотрим, кто кого. У меня есть все-таки, поскольку я человек старый и не очень надеюсь дожить до совсем хороших времен, то я поэтому чувствую себя оптимистом.
Рашид, Москва, здравствуйте.
А, это меня, да?
Да,
вас.
Добрый вечер.
Вот вы меня объясните, пожалуйста, Евгений Григорьевич, я тоже старик уже, 75 лет мне.
Да.
Вот мне объясните, старому дураку, вот Сталин плохой, Хрущев плохой, Брежнев плохой, сейчас хорошие демократы. После войны было везде все разрушено. Каждый год мы черную тарелку слушали, снижение цен было. Теперь здесь каждый день у нас хорошие демократы, каждый день цены повышаются и на продукты, и на ЖКХ, МКХ. Вот вы мне объясните, почему так получается?
Я не
спасибо
знаю.
Вам за объяснение, заранее говорю. Я у вашей дочки Ирины Григорьевны, Ирины Евгеньевны спрашивал, она мне так толком не объяснила.
Хорошо. Я боюсь, что у меня не хватит времени, чтобы прочитать вам лекции на эту тему. Но, во-первых, поскольку у меня тоже 75 лет, и я помню примерно столько же, сколько и вы, я могу сказать, что я уже понял, занимаясь своей наукой, почему Сталин снижал цены, и почему все это об этом помнят. А то, что при этом товары в магазинах не появлялись, и вообще ничего не было, я не знаю, как в том месте, где вы живете, а в моем городе, где я жил, там, кроме соли, спичек и консервов крабы, просто ничего не было. Все можно было покупать, покупали на рынке, и там тоже росли цены, так же, как и сегодня здесь. Вот это я могу вам сказать так. И все разговоры о том, что Сталин такой был хороший и великий, я не принимаю, различаю некоторых вождей, которые были после него, с точки зрения того, что они старались сделать для народа. А сейчас демократия. Во-первых, где вы видите демократ? Я не знаю, это было самое тяжелое время. Это было с 90-го по 99-й год. когда действительно демократы имели какое-то отношение к власти. Под, так сказать, крышей, так будем говорить, Бориса Николаевича Ельцина. Но это был самый тяжелый период, как раз когда осуществлялись эти реформы, было какое-то движение вперед. И если есть сегодня какое-то лучшее изменение к лучшему, так мы обязаны этим высоким ценам и нефть, на нефть и тому, что делалось в те годы. А сейчас, я не знаю, я смотрю на показатели, которые характеризуют распределение доходов в нашей стране. И я вижу, что коэффициенты, характеризующие неравенство, растут. Значит, распределение растущих доходов все больше идет в пользу богатых. А, значит, сказать, что это такая большая демократия нужна для этого, нет. Это сговариваются крупные бизнесмены с представителями власти, делят там в основном, даже если это не нравится господину Путину или господину Медведеву, то это не играет особой роли. Они же не могут доходить там до каждого. Это должен быть политический механизм, демократический, кстати говоря, тогда есть надежда. А так, если вы думаете, что это все правят демократы, ну, извините, это, по-моему, заблуждение.
Почему Евгений Ясин не премьер? Был Евгений Ясин министром финансов. Экономики, простите, пожалуйста. А профессор, ваш коллега, не подписался, что странно, но написал, что профессор в вышке, да. А он задает такой вопрос. А как же без ментов? Вы хотите ярости этого народа? Но то, что в вышке есть профессора, которые так думают, это точно.
А я тоже так думаю. Я вам вот прямо говорю, я считаю, что государство не может без милиционеров, еще лучше без полицейских. Вот оно не может без службы безопасности, оно не может без таможни и не может без налоговой службы. Вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы они служили народу, обществу, и чтобы они не служили сами себе и своим начальникам. Вот это большая разница. Я вам объясню почему. Поскольку господин профессор все-таки человек образованный, он знает такого Мансура Олсона, есть прекрасная книжка его. Он описывает специально для русских читателей историю про кочевого бандита и про оседлого бандита. И потом он пишет о том, а как нужно сделать так, чтобы в государстве не было коррупции. Так вот, для того, чтобы не было коррупции, а это как раз то, что играет самую существенную роль, это как раз нужно для этого сделать так, чтобы государство служило обществу. И чтобы каждый гражданин чувствовал это, и чтобы он, так сказать, помогал государству справляться с его обязанностями. Например, доносил на воров, на взяточников и так далее. В этом ничего плохого я не вижу. А с другой стороны, если вы имеете государство, где оно принадлежит ментам, ну так а чего вы тогда хотите? Вот это как раз этот самый человек, этот замечательный ученый, к сожалению, он уже ушел в мир иной, я его очень уважаю, он говорит правду, и вот я эту правду повторяю.
Алексей Одинцов, мы вас слушаем.
Да, добрый день. Очень интересная беседа. Но как-то я для себя, знаете, мне 35 лет, да, я обобщил историю России просто в нескольких фразах. Смотрите, как все просто. Надо всего лишь сопоставлять цены на нефть с политической ситуацией. То есть, если на данный момент мы имеем высокие цены на нефть, верхушка политической элиты, в данном случае там Путин, Медведев, да, продавают нефть на Запад и в другие страны, они имеют стабильный доход. На народ они поэтому внимания не обращают, потому что народ им не только не нужен, он превращается просто в нахлебников. Поэтому в стране, в России, устанавливается тоталитарный режим, что мы видим с 2000 года. А когда, например, цена на нефть резко упала, что было в 86 году, то Советский Союз, соответственно, развалился. Политическая элита не на что стала жить. И она, соответственно, установила в стране режим, ну, так сказать, более-менее демократический. Возились фирмы, которые начали платить налоги, и на эти деньги, соответственно, продолжала жить та же самая верхушка. Вот, собственно, и все. Здесь не надо быть большим гением, потому что в России нужна нефть, армия и верхушка. Все. Ну, понятно. В крайнем случае, народ.
В крайнем случае, народ.
Я бы сказал так, что ваша модель мира российского, она достаточно близка истине, но, как всякая модель, она является очень сильным упрощением. И поэтому, конечно, там можно многое сказать в пользу того, что она несовершенна, и мир не так, не такой плоский, как изображено в этой схеме. Могу начать развивать
нет,
эту идею,
уже времени
но
нет,
Анна
да.
Григорьевна...
Нет, не позволю, потому что да, уже времени да, нет, хотя хорошо, что молодой человек внятно понимает, ну, по крайней мере, такие тренды, как любят теперь говорить. Но с этим надо что-то делать. Вот дальше мы не успели у него спросить, как он понимает, что с этим может делать народ, который все время внизу этой пирамиды и все время не субъектен. Причем неважно, звонит нам человек, которому 75 лет, или человек, которому 35 лет. Все время народ не субъектен. Вот очень хочется, чтобы он как-то вот был более внятным. А вот Наталья быстро, не знаю, получится ли, но попробуйте, спрашивает... Фактически все, что прибавили пенсионерам, это сумма больше, ну, где-то 800 рублей в среднем. Все это уйдет на платежи, на продукты, повышение тарифа на ЖКХ, и цены растут. Так что прибавки фактически нет. Как же производятся расчеты? И не ерунда ли, что будут разговоры о повышении жизненного уровня пенсионеров?
Ну, в нынешней ситуации предвидеть все трудно, но все-таки я должен вам сказать, что, так сказать, решение о повышении пенсии, оно, значит, в социальном плане совершенно правильное, поскольку хотя бы на то, чтобы покрыть растущие расходы, все-таки деньги
ну,
есть.
Ну, то есть вот то, я что повышается, да, то и...
Я хочу обратить внимание, что для работников бюджетных отраслей, которые живут примерно в тех же условиях, что пенсионеры, этого не сделано. А самое главное, что, кроме того, это с экономической точки зрения очень рискованный шаг, потому что пока деньги в пенсионный фонд в нужном размере не поступают. Потому что мы как бы решились на одно отважное решение, это на то, чтобы увеличить социальный налог и тем самым увеличить поток денег, который поступает в пенсионный фонд и на медицинское социальное страхование, но это будет только в 2011 году, а как мы еще этот год проживем, все надеемся на нефтяные доходы. Там есть очень серьезные экономические проблемы, которые нужно решать.
Угу. Ну, в общем, тут еще есть много вопросов. Не всем я дала возможность высказаться. Профессор Вышки в полемике с вами. Но это уже, видимо, может быть, он отдельно к вам подойдет. Почему Ясин против рент и ментам за нейтрализацию народа? Вопрос вот такой вот. Повесим его. Вы уже не успеете на него ответить. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шарый. Несколько тем. Россия и Белоруссия продолжают нервные переговоры о ценах на поставки транзит нефти. Суд в Грузии строго наказал организаторов офицерского мятежа. Есть ли тут политическая составляющая? И Кубок Африки по футболу о нем будут говорить, потому что его омрачила вооруженная вылазка ангольских сепаратистов. Андрей Шарый. Итоги дня.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Патриарх российского джаза Георгий Горонян. Смерть в дороге.
Комментарии экспертов.
Дело майора Евсюкова. Есть кому заступиться.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик о своей новой программе «Третий сектор».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».